Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предложим вашему вниманию беседу с Галиной Васильевной Ананьиной, председателем управления фонда по установке памятника святейшему патриарху Гермогену, сопредседателю Союза православных женщин. Мы поговорим о новой книге Галины Васильевны, посвященной державной иконе Пресвятой Богородицы. Во второй половине часа о липецких чтениях расскажет наш постоянный автор Екатерина Игоревна Каликинская, писатель, публицист, лауреат премии «Просвещение через книгу». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие радиослушатели, я приветствую в студии Галину Васильевну Ананьину, председателя правления фонда по постановке памятника патриарху Гермогену Женского патриотического общества, сопредседателя Союза православных женщин. Мы встречаемся с Галиной Васильевной в связи с предстоящим выходом в свет ее книги, которая называется «Под державным покровом». Этот год юбилейный во многих отношениях преподносит свои сюрпризы, и когда мы говорили о праздновании державной иконы Божьей Матери, еще Великим постом обсуждали это событие, я и не предполагал, что готовится к печати вот такая книга, посвященная, по всей вероятности, истории явления этого образа и всем последующим событиям, событиям трагическим в истории России, да и в истории всего мира, как оказалось, наши трагические события повлияли на всю историю впоследствии. Мы вспоминаем в этом году год 1917, столетней давности, первую русскую смуту, все, что ей предшествовало, и видим невероятные параллели, которые сегодня заставляют нас, наверное, подумать Галина Васильевна, о том, насколько мы оказались достойны уроков прошлого. Принесли ли мы покаяние, извлекли ли мы уроки из прошедшего и восприняли ли мы этот гнев Божий или милость Божию, которая была явлена России 100 лет тому назад. Убиение царской семьи, наследника и государя-императора и всех венценосных представителей рода Романовых положило серьезный водораздел для того, чтобы Россия смогла смыть кровью грехи, и грехи прежде всего против самодержавия, против царя-мученика. Сегодня мы как-то не говорим об этом, хотя вот я повторюсь, события подталкивают нас постоянно к тому, чтобы мы это осознавали. Есть еще одна дата, о которой мы говорили на радио «Радонеж» и говорили много, это десятилетие возобновления канонического общения Матери Церкви с ее зарубежной частью. 17 мая 2007 года в Храме Христа Спасителя на торжественной божественной литургии состоялось это историческое событие, когда митрополит Лавр и святейший патриарх Алексей II подписали в присутствии сонма иерархов и с той, и с другой стороны этот удивительный документ, который, как тогда чувствовалось, символически закроет страшный пробел, в том числе и в истории богоборческой власти, которая, собственно говоря, создала повод для этого раскола. Но сегодня по-разному обсуждается и это событие, что мы извлекли из нашего воссоединения, что осталось за рубежом. Обо всем этом мы сегодня, наверное, поговорим. А вы расскажите прежде всего, я думаю, нашим слушателям будет очень интересно узнать, как все начиналось с вашей книгой.
Ну, я хотела бы начать с того, с чего и вы начали, да, с 2017 года, который мы все ждали, да, мы все ждали этот год, наверное, задолго до того, как он пришел. И странным образом вдруг этот год называют годом экологии. Фактически это год исторической памяти. Ну, с точки зрения государства, он год экологии, да. То есть, ну, как возможно это было придумать в такой год, в год серьезнейших событий, которые связаны не только с датами, с церковью, с обретением иконы Божьей Матери Державной 2 марта 1917 года, в день отречения, насильственного отречения императора Николая II. Это год столетия двух революций, это год столетия Поместного собора и восстановления патриаршества. То есть за каждой датой идет не только воспоминание историческое, идет оценка, переоценка, переосмысление его и, конечно, как вы правильно сказали, на сегодняшний день.
Но я не думаю, что это было какое-то злонамеренное.
Нет, я не думаю. Я просто хочу сказать, что каким-то образом это, ну, немножко обидно, скажем, да, потому что у нас год и истории был. Вот на сегодня не совсем как бы понятно. Я все равно забегаю вперед, что следующий год, год трагический. Собственно говоря, с этого года Россия ступила 100 лет назад на свою Голгофу. На эту Голгофу следующий год расстрел царской семьи Николая II вступил и он, и его семья. Поэтому хотелось бы, чтобы, ну, все-таки и государство подходило к этим годам более осмысленно, чтобы столетие, да, которое мы прошли, все-таки мы более достойно, скажем, вспоминали. Я уже сказала, что столетие 2-15 марта, обретение. Я думаю, что мы сегодня не будем говорить о первом ее обретении. Все это знают, что это произошло в Вознесенском храме, в Коломенском, крестьянка Адрианова, много раз об этом говорится. Еще раз хочу напомнить, что все-таки сама икона изначально пребывала в Вознесенском женском монастыре и попала в храм Вознесения, в царский храм в период 1812 года, когда было отдано ряд икон просто на сохранение.
Я не ошибаюсь, это тот монастырь, который на территории Московского Кремля.
Да, на территории Московского Кремля. То есть она с Вознесенского женского монастыря. Я потом еще вернусь к этому. Я хочу сказать, что я сейчас, работая над книгой, это будет третье мое издание. Первое издание вышло «Акафист жития» по благословению покойного патриарха Алексия II. Второе издание было посвященное 25-летию второго обретения иконы. И вот сейчас третье, которое посвящается столетию. И мне кажется, вот сейчас, да, что вот те первые издания, и несравненно, которые сейчас, это, наверное, небо и земля. Мне казалось даже на тот период, что я знаю все об иконе державной. Оказалось, что я знала такой минимум, да, и мне так обидно, просто как бы минимум. А началось все с того, что когда я 2 года назад приехала в Псков и съездила на остров Зарит помянуть батюшку Николая Гурьянова, и вдруг вот на самом деле это та правда, которая есть, икона державная стала больше раскрываться. Я всегда думала, и кому я тоже задаю вопросы, думают все так же, что часовня, которая у храма Христа Спасителя, часовня державной Божьей Матери, она была первая вообще часовня державная. На самом деле это не так, потому что первый храм, который благословил отец Николай Гурьянов, это был Гдовский собор, намного-намного раньше, чем часовню храма Христа Спасителя, когда он отдал часть своих денег туда, в Гдов, и даже вынес свою икону державной Божьей Матери, которая у него находилась в келье. Я первый раз не заметила, когда второй раз я приехала, как бы есть все иконы, а державной нет. А оказалось, что он эту державную икону вынес, отдал батюшке Михаилу Женочкину, который и восстановил этот собор, и она до сих пор в том храме. То есть это вот было начало, но мы сами понимаем, что станция дно, Гдов это рядом, и то, что пошло вот такое, скажем, возрождение державной и строительство храмов с той псковской земли, я думаю, что это очень обоснованно. И вот 2 раза съездив на остров Зарит, как бы стало многое открываться. Что до этого, как бы я не знала, и что нового будет в книге, да. Но первое, я не знала, что огромную всегда писалось очень многими, как бы, дай бог здоровья теми историками, кто исследовал, что ее начали выносить тут же там в 17-м году и так далее, на крестные ходы, но картина была более расширенной, что огромную роль в прославлении иконы Державной Божьей Матери, кроме патриарха Тихона, сыграл владыка митрополит Нестор Камчатский. Огромную роль он сыграл, потому что он ходил крестными ходами и присутствовал на литургии везде, где был патриарх Тихон. И ее выносили не только в Марфо-Мариинскую обитель. Она была крестным входом в храм Ирины, она была в Богоявленском соборе, при том очень в большом присутствии людей. И самое интересное, что одной из последних литургий патриарх Тихон служил в Вознесенском храме в 1924 году.
А удалось узнать вообще, откуда иконография, история иконы? Я как сейчас помню, что мы открыли двухтомник «России перед вторым пришествием» Сергея Фомина, и, собственно говоря, все сведения, касающиеся державной иконы, были почерпнуты в те 90-е годы оттуда.
Сейчас, да, дай бог, еще раз хочу сказать, ему здоровье и то, что было сделано им, да, книга у меня называется еще «История народного почитания», потому что здесь вот немножечко как бы взят такой другой ракурс. На сегодня известно то, что она из Вознесенского монастыря, на сегодня уже данные, как бы они уточненные, что ее в 1917 году реставрировали по... Сразу Григорий Осипович Чириков, известный реставратор, реставрировали, потому что она была обретена в подкрете, он, к сожалению, не отапливался, икона отсырела, и даже пришлось немножечко там отпилить ножки, да, мы как видим, потому что образ Богородицы на троне более известный, да, он всегда Богородица с ножками. Вот здесь вот, к сожалению, так сказать, произошло так, то есть это какие-то вот такие новые данные. Для меня новые...
То есть первоначально она выглядела иначе?
Да, первоначально она выглядела иначе. То есть есть еще данные, что она не просто из Вознесенского монастыря, а из Екатерининской церкви Вознесенского монастыря. Я думаю, что вот здесь будет интересный как бы рассказ в книге о том, о ее почитании. Во-первых, вот всегда говорил, что очень много икон было изъято, мало что осталось. На сегодня, вот в год столетия, очень много к этому, и к столетию перед этим было много возвращено храмов икон, были возвращены. Ну, во-первых, Никола Перервинская обитель, 91 год. В Луганске огромная икона. В Твери, которые принесли. В храме Татьяны МГУ икона возвращена. И недавно я познакомилась с батюшкой из Софрина. Один храм Державной Божьей Матери. У него иконы 17-18 года. И стало понятно, что тысячными тиражами тогда удалось литографии сделать, литографии, которые до сих пор еще остались все. семьях. И то, что была сделана иконка, нательная державная икона Божьей Матери, с одной стороны, а с другой стороны патриарха Гермогена, да, для меня, конечно, это, ну, было такое не просто открытие, да, такой пиетет и к державной, и к Гермогену. Я думаю, что появился образ Гермогена на той стороне в укреплении веры православной. А патриарх Гермоген, который канонизирован был в 1913 году, конечно, это образ защиты, защиты веры православной. Хочу сказать, что здесь посвящен еще материал о почитании ее за границей, о почитании за границей. Хочу сказать, что в 1926 году она из церкви Вознесения была в церковь Георгия Победоносца перенесла, что очень повезло иконе и всем нам, что в 1918 году Коломенская стала музеем и возглавил этот музей Петр Барановский, поэтому он передавал тогда после, в 1929 году эту икону в музей, исторический музей, тем самым она была сохранена. Не будь тогда Коломенское музеем, не прийти Петр Барановский, неизвестно, какая бы вообще судьба была этой иконы.
Я хочу только несколько слов о Петре Барановском, который спас для нас главные святыни, наверное, Москвы, и мы все помним, какую судьбу унаследовал бы храм Василия Блаженного, собор Покровский на Красной площади, или Казанский собор, который был, собственно говоря, уничтожен, но благодаря чертежам, сохраненным Барановским, он был восстановлен, и восстановлен еще лучше. Но это все чудовищно страшные воспоминания. Я хотел только спросить вас, Галина Васильевна, а что из Вознесенского монастыря больше ничего не сохранилось?
Нет, из Вознесенского много что сохранилось. Много что сохранилось, даже сохранилась часть иконостаса, который сейчас в храме 12 апостолов. И хочу продолжить о Петре Барановском, что вот сейчас нет храма, фактически снесенного на тот момент при его жизни, да, за который он бы не бился, который не делал бы он обмеры его. Вот я недавно выступала в Думе на межфракционной группе по защите христианских ценностей, предложив на Думе доску уничтоженного храма Прасковьи Пятницы, которая стояла на месте Думы. И там Петр Барановский, который делал его реставрацию в 1926 году, в 1928 году был. То есть фактически не только храм, не только архитектура, но, как мы сейчас и видим, и спасение иконы державной, это тоже связано с ним. Я хочу сказать, что будет интересный материал о почитании за границей. О почитании за границей, открытие в Ницце храма, посвященная иконе державной Божией Матери. Это все было вот в первый период ее обретения, о том, что первые акафисты там печатались. Хочу сказать, что будет скоро еще одна дата, это 1922 год, это столетие Приморского собора, это как бы последний тот собор. И то, что тогда еще пытались спасти монархию, пытались спасти Русь православную, и то, что этот собор был благословлен иконой державной, и владыка Нестор туда привез ее, и парад, последний парад Белой гвардии, также иконы державной Божьей Матери, он был благословлен. То есть это вот в такой первой части, как первое ее обретение будет. Она расширилась по сравнению как бы с теми там первыми данными, и стало понятно, что не кончилось ее почитание ни в 18-м, ни в 19-м, как я сказала, еще даже в 24-м году удалось литургию в Вознесенском соборе. И я думаю, что особо надо сказать о втором обретение, потому что со вторым обретением начинается не только ее новая жизнь, начинается жизнь нашего государства, начинается жизнь России уже в новых реалиях, в которых мы живем с 1988 года. Я еще раз называю эту дату, когда Божьим промыслом владыка Петерим забирает эту икону на 2 года на выставку в издательский совет Московской патриархии, который он возглавлял, в домовой храм Иосифа Волоцкого, где она находится 2 года. Да, это было как бы под предлогом тысячелетия христианства в России, и поэтому как бы передали. А дальнейшая судьба вот за эти 2 года меняется. Вышло постановление о передаче церковных ценностей, и по благословению, по личной просьбе патриарха Алексия II, эта икона передается в Коломенское. Тогда еще храм Вознесенский не был отреставрирован, служб там не было. И мы знаем, что эту икону передали в Казанский собор, где она сегодня там и находится. И со вторым обретением мы видим, что пала и советская власть. И, может быть, мы не сопрягали, но на сегодня понятно, что и обретение мощей патриарха Тихона последовало за этими событиями. А патриарх Тихон сыграл огромную роль в судьбе иконы державной, что акафист был написан, акафист акафистов, при лично его участии. Он сам приезжал и в Коломенское, и сам писал донесение в Синод о том, что такая икона появилась. И то, что он образок с державной иконы Божией Матери через генерала Келлера передавал генералу Дитрихсу. Его иногда обвиняют, что он там белое движение не благословил и так далее, но уже благословение вот этой нательной иконкой и передача ее туда Дитрихс говорит о том, что это не совсем, наверное, правда.
2 марта 1917 года. И почему вдруг вот это обретение чудесной иконы в Коломенском, иконы, которая стала как бы символом возрождения России и символом передачи царской власти во власть Пресвятой Богородицы, почему именно этот образ был взят как бы на вооружение для дальнейшего нашего служения здесь, в режиме уже богоборческом? Могло ли сложиться как-то иначе? Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но почему именно этот образ, на ваш взгляд, вот послужил таким знаменем?
Я думаю, что иначе сложиться не могло. Сейчас объясню, почему. Я долгое время занимаюсь, и даже небольшая книга была выпущена, дай бог, как бы сил, если хватит, то она будет. Это женский образ России, да? Женская аллегория, вообще символ российского государства. У нас символом России является женский образ, фактически с Петра Первого. Если мы видим расстрели бюст его, то там есть такой фрагмент Петр Первый, высекающий новую Россию. И практически с Петра Первого, да, до Николая Второго, до последнего нашего императора, этот образ присутствует везде. В скульптуре, на медалях, на монетах, на деньгах, на плакатах. Это образ не просто, а это образ, женский образ, но обязательно с символами государственной власти. Обязательно.
Но новое прочтение дает нам другой символ.
Нет,
России.
Я сейчас все-таки закончу. Обязательно с символами государственной власти. Это и двуглавый орел, это скипетр и держава. Сейчас я напомню те образы, которые знают все. Памятник тысячелетия России. С чего начинается? Крест, ангел и коленно преклоненная Россия с двуглавым орлом. Второй образ, который сейчас находится и, наверное, более знакомый, в овальном зале Екатерининского зала администрации президента или Кремля, который мы часто видим, когда идут переговоры, мы часто видим, когда вручаются государственные премии, там стоит Россия. Россия скульптора Лаврецкого 1896 года, которая была сделана, одна скульптура на коронацию Николая II, где было написано «Боже, царя, храни», а другая для выставки в Нижнем Новгороде того же года «Спаси и сохрани Россию». Так вот, в Нижнем Новгороде этот образ в шлеме, не просто в шлеме, а в шлеме Александра Невского. Это шлем Александра Невского в большой символике государственного герба, это символ патриотизма. Это в юбке с православным крестом и под ее рукой, под щитой, скипетр, держава, все символы государственной власти. Вот сейчас эта фигура тоже находится. Поэтому ничего, кроме Богородицы, символом державы и скипетра, не могло появиться. Не могло, потому что это продолжение вот этого образа. И Россия под покровом Божьей Матери. Другое дело, что после 17-го года этот символ у нас куда-то ушел. К сожалению, аллегория сегодня России, это в лучшем случае триколор и еще нарисованный медведь, на нем, так сказать, агрессивный. Да? То есть мы заменили вот эту визуальную аллегорию России, вот этой мощи, женской любви, женской вот Богородицы, под покровом. Поэтому часто я слышу то, что Богородица не передала эту власть. На самом деле, видимо, не передала, да, видимо, не передала. И еще есть один существенный факт, что когда отмыли, я понимаю, что там могло все стереться и так далее, что этого не было изначально, не могло быть. Но когда отмыли, она же была вся почерневшая, да, и когда сама Адрианова ее отмывала с батюшкой Николаем Лихачевым, со священниками, то держава без креста. Держава там без креста. Это тоже вот держава, вот обратите внимание на подлинные иконы, держава без креста. Это еще вот такой просто значимый, да, значимый, что держава была, так сказать, первые репрессии, да, конечно, первый мученик и так далее, первая Голгофа – это царская семья, но первые репрессии – это, конечно, так сказать, по Русской Православной Церкви. И хотела бы напомнить недавнее событие. 4 мая этого года в Кремле был восстановлен крест Сергия Александровича, присутствовал президент, освящал патриарх Московский Всей Руси Кирилл, и да, это память и дань Сергию Александровичу, но там есть другой смысл, потому что в 1918 году на первом субботнике мая именно первый был по плану монументальной пропаганды, первый не скульптура, не монумент, а пошел крест, именно крест, да, это тоже фактически обезглавленная держава.
И одним из первых пал, да, памятник в Нижнем Новгороде, в тысячелетней России, по-моему, да?
Да, но он как бы там не был тогда установлен еще, но здесь именно крест.
Крест,
и да, после этого и закрытие монастыря, то есть это вот символически, да, и то, что он сегодня там стоит, будем надеяться. Вообще, конечно, хочу сказать, что огромная была надежда на восстановление монастырей Вознесенского и Чудова, и то, что сегодня немножко это, не немножко, а приостановлено.
Но где-то я читал, что вроде бы начинается.
Ну, дай бог, да, нет, пока работы по восстановлению не идут, они пока как бы изучаются все слои, сегодня это заменено музейными окнами, музеификация, кстати, я на радио Радонеж, поэтому, наверное, могу это произнести, что огромная боль у меня за это, потому что вышла после службы по святителю Ермогену, была тоже недавно, я выхожу и подошла к этим окнам, да, два окна, музейных окна, это Николаевский дворец и следующий, то, что осталось от Чудового монастыря, и там несколько надгробий. И картина такая, значит, ходит по музею, то есть фактически ходит по надгробию, по алтарю, а экскурсовод еще говорит, прыгайте, прыгайте, не провалится. Да? Вот, к сожалению, картина такая, и я хочу сказать, что когда стоял 14-й корпус, на нем была открыта в 2009 году мемориальная доска, что на этом месте был Чудов монастырь. Открывал тоже тогда еще Алексей II. Это можно было каким-то образом иногда подойти, поставить свечу, и цветы. На сегодня мы этого лишены. Поэтому стоило ли вообще сносить тогда этот корпус, заменив вот сегодня как бы вот такими музейными окнами внизу на гробе, а здесь как бы пляски такие, и дети и так далее прыгают. Я думаю, что вот какое-то, по-моему, пошло отступление. Я же помню, когда это произнес Владимир Владимирович, насколько мы радовались. Да?
По-моему, это было утверждено даже,
ну,
в
вот
2015
пока, да, вот, к сожалению, 2017. К сожалению, пока вот картина такая. Но будем надеяться, что воссоздание такого креста, может быть, дальше оно пойдет. Я хотела бы вернуться к следующему очень важному, с чего вы начинали с десятилетия подписания канонического акта, который произошло 17 мая, уже назвали митрополита Лавра, патриарха Алексия II, и в присутствии тогда еще и президента. И вот здесь момент, который можно назвать третьим обретением или третьим явлением иконы державной. Абсолютно говорю, я думаю, ну, кто-то может не согласиться, но я это говорю с большой уверенностью, что это было третье ее явление. Потому что именно фактически, так сказать, после подписания этого акта начинаются два больших события. Именно икону Державной Божьей Матери везут за рубеж, на американский континент, в Канаду, в Европу, везут в сопровождении Сретенского хора, и к ней молится весь православный мир. Я сейчас, когда работаю над книгой, я вначале думаю, что я дала бы это все обзорно, да, а потом получилось, нет, обзорно не получается. По каждому городу. Потому что как встречали ее за рубежом, как молились, как говорили, к нам вернулась Родина, к нам приехала Россия, то есть это что-то было невероятно, да, невероятно такое, что мне казалось, что вот это десятилетие должно быть отпраздновано, ну, на каком-то, я помню, пятилетие, когда был симфонический оркестр, концерт в храме Христа Спасителя, но почему-то вот сейчас этого не произошло. Но еще раз хочу сказать, когда молился весь мир, когда не просто канонически подписали бумагу, да, когда молитвенно именно перед державной Божией Матери, она как бы вот вымолила это событие и повернула. И дальше за этим событием идет следующее событие. Это крестный ход под звездой Богородицы. Но не было таких крестных ходов, не было. 8 лучей, которые шли практически год. В каждом городе по 10-15, даже подсчитать вот это количество людей невозможно, когда присоединялись. Притом шли в разный период времени, и в апрель, и зимой. И вот то народное почитание, я говорю, у меня мурашки, да, потому что передо мной все, я не участвовала, передо мной все эти снимки, да, как пиететно пронесли эту. Поэтому это на самом деле ее третье явление. Ее третье явление, плюс это учитываем, что в год 90-летия ее. На сегодня мы отметили столетие. Ну, достаточно скромно, да, достаточно скромно. Наверное, то, что было сделано в 90 лет, и невозможно было повторить. Я хочу сказать, что у меня был такой подарок для меня лично, когда в рождественских чтениях я делала конференцию как раз под державным покровом, делали мы ее в храме Христа Спасителя, и вдруг приходит владыка Михаил, Женевский владыка. Сам пришел с державной, и я тогда не знала его роль и участие во всех процессах ее третьего явления. И он раскрывался, владыка, и он стал спрашивать, ой, а я вот это. И он стал рассказывать, как встречали ее в Женеве, как они приехали на аэродром, как сказали, что ее не отдадут, потому что нет никаких там справок и так далее таможенных, как все, так сказать, произошло. Он это вспомнил. Потом он вспомнил, что именно он служил тогда в храме в Толмачах, когда перед благословением, перед звездой Богородицы, когда он осветил несколько икон, именно он служил на Бутовском полигоне под звездой Богородицы. И это был такой подарок, да, вот такой живой свидетель и объединение церквей. И именно по участию под звездой Богородицы, да, именно участию зарубежной церкви в судьбе нашей страны, в судьбе воссоединения и в судьбе прославления иконы. И еще один момент, я думаю, что он достаточно сильный, потому что, когда мы говорим историю народного почитания, что кроме этого есть еще один неоспоримый факт. Для того, чтобы его доказывать, мне приходилось просто сидеть и вычитывать все, что сегодня на территории России, Украины, Белоруссии, Франции находится больше 70 часовен, церквей и монастырей, посвященных иконе Державной Божией Матери. Вот это, я думаю, что которые и посвящены этим датам, и в последнее время. То есть она стала абсолютно раскрываться, она стала нужна России. Без нее, я думаю, она, ну, просто вот та путеводная звезда, и то, что мы с вами говорили, вот этот покров со скипетром и державой еще раз говорит о том, что мы находимся под ее заступничеством.
Я хочу только отметить, Галина Васильевна, может быть, возобладали какие-то сиюминутные наши проблемы больше, чем духовные сегодня. Не как, скажем, вот 10 лет тому назад, когда отмечали 90-летие, или 5 лет тому назад, когда еще мы помнили о пятилетии нашего воссоединения. И все-таки общение наше братское в православной церкви, я имею в виду с теми частями нашей церкви, которые оказались волею судеб за рубежом, оно все-таки, наверное, более благодатное, чем наше общение с другими братьями-христианами, которых, по сути, уже и назвать-то нельзя христианами. А мы все стремимся сохранить наши преимущества, наши какие-то приоритеты в том, чтобы объединить весь мир, избавить его от терроризма. Это всегда было присуще и нашему государству, и нашей церкви. Мы старались вот эту борьбу за мир возвести в некий абсолют. Но, наверное, Пресвятая Богородица хочет чего-то другого от России, чтобы, может быть, мы осознали свое место в современном мире. И действительно, вы сказали прекрасный образ, женский образ России. По сути говоря, это решило бы и многие политические проблемы, наверное, потому что мир не смотрел бы уже на нас так, как он смотрит сегодня. Это ведь очень важно, подача этого образа России. На нас смотрят как на агрессивную державу, тем более после Крыма. А может быть, и не было бы этой Украины и этого конфликта, который так много разрушил человеческих судеб, сколько погибло людей. И как-то иначе Господь устроил бы все и на политической карте. Но об этом можно сегодня только гадать. Я хочу задать вам вопрос главный. Пережили мы это покаяние, это осознание передачи власти Пресвятой Богородицы в России? Можем ли мы сегодня со всей отчетливостью сказать, что мы действительно совершаем столетие этой страшной русской смуты совершенно другими, осознавшими, покаявшимися, исполненными любви и милосердия к нашим ближним, к тем людям, которые нас окружают сегодня, к своему народу, к своей православной пастве?
Я думаю, то, что вы сказали, если бы это было правдой, да, то можно было бы согласиться, но я думаю, что не совсем так. Я помню одно из выступлений первых патриарха Кирилла. Какая-то была юбилейная дата, связанная с Дмитрием Донским, когда он сказал, такие юбилеи поднимают национальное самосознание. Так вот эти два года нам и даны для вот этого национального самосознания. То, что мы пришли к 2017 году без примирения, я думаю, что вы со мной согласитесь. И что будет поставлен памятник в Крыму примирения, никакой памятник нас не примирит. Мы идем с разными мыслями, с разными идеологиями, вернее, пришли к этому году. Как-то очень сильно боимся, я надеюсь, что вот освящение храма новомученикам, да, который будет 25 мая, в день как раз памяти святителя Ермогена или патриарха Ермогена, может быть, чуть-чуть изменится в каком-то сознании. Но я помню, помните фильм «Таится покаяние», да? Вот я смотрела на большом экране, и весь зал, когда зажгли свет, он не мог встать. Было просто одинаковое мнение, не дай бог это повторится. Сегодня, да, когда мы говорим о новомучениках, когда мы говорим о той трагедии, мы как-то чуть-чуть вот, ну, на Бутовском, но мы не говорим с экранов, да? Мы не говорим и не доносим эту трагедию, мы не говорим людям, которые должны были просто оцепенеть у телевизора и сказать, не дай бог это повторится. Вот тогда сейчас на демонстрации никто не выходил, и на митинги не выходил, потому что вот это не дай бог, которое прошлось, ведь не только 41-45 год прошелся по каждой семье, но и гражданская война прошлась, и репрессии прошлись, и это наше прошлое.
И уж во всяком случае либералы не смели бы говорить в таких категориях. Поэтому церковь тянет лапу, пытается загробастать Исааки и так далее, и так далее. Я, когда слушаю сегодняшнюю терминологию ведущих на либеральных средствах массовой информации, в частности, на радио у нас здесь, я просто думаю, как эти люди живут среди нас, а мы недавно прославили новомучеников, а мы осознали убийство государя, мы канонизировали его. Что за новое поколение выросло в России после 2000 года? Откуда это? И что сделала церковь для того, чтобы таких людей не могло быть в принципе? Мы должны были воспитать людей совершенно нового сознания. Мы с вами этого не сделали.
Ну, это очень сложно. Ведь посмотрите, да, как набирал свои обороты и численность царский крестный ход в Екатеринбурге. Я думаю, что в следующем году. Но это где-то там, да, это Екатеринбург, идут, едут. Но у нас этого нет. У нас этого нет. Да, тот крестный ход не перешел, да и вообще крестных ходов, как мы видим.
Да, у нас иконы, да? Государя нет.
Да, крестных ходов вообще как бы их нет, и даже на Кирилле Мефодии мы, уж не говоря, и 4 ноября мы потеряли и так далее. Сложная ситуация, я с вами согласна, она сложная. Поэтому вот эти два года и даны. Я знаю, что очень многие верующие говорят о том, чтобы вот именно покаянные крестные ходы, да, вот молебен покаянный, но не слышит, да, но оно сегодня, я так думаю, что нужно России, нужно вот это покаяние, да. Никто не разделяет белых, красных и так далее. Это была трагедия нашей страны, но ее надо пережить.
Вы эту трагедию. Вы вспомнили митрополита Петерима Нечаева. У него была традиция в храме по окончании богослужения совершать общее пение молитвы «Под твою милость прибегаем». И народ, воодушевленный этим пением, как бы заканчивал молитвенным собранием каждое богослужение, объединившись. Сегодня нет даже этого. Нет, как я уже сказал, икон государя-императора и его семьи. Считается каким-то не камильфо все-таки прославление государя вот так в стенах храма. А сегодня многие говорят о том, что это и зря было прославление.
А может быть, там еще и другая есть причина, что 2 марта вынуждено отречение, а 3-го уже не поминают. уже, так сказать, говорят о временном правительстве на службах, есть и это. Давайте и это не забывать, что только те единицы, которых мы знаем сегодня, да, их немного, кто не предали государя. Но основное это было совсем другое. Может быть, не хочется этого вспоминать? Совсем не хочется.
И церковь.
Да. Вот я хочу сказать, а нужно другое. Нужно покаяться, нужно открыто сказать. Это просто необходимо.
Вы назвали имя еще митрополита Нестора Анисимова, которого я глубоко почитаю.
Я
и
тоже.
Один из наших авторов был его духовным сыном. В этой студии мы записывали Николая Сергеевича Георгиевского, который имеет письма, написанные рукой митрополита Нестора. К сожалению, его книга просветителя Камчатки так мало известно. В 90-е годы были вот эти репринты или выпущены какие-то брошюры, а сегодня я узнал, что там намного больше материала, который мог бы быть опубликован. Человек удивительной подвижнической жизни. Апостол Камчатки, если мы говорим, да, о Николае Касаткине, просветителе Японии, так широко, и были даже конференции.
Ну, а потом самое главное...
О нем мы как-то забыли.
Давайте самое главное вспомним. За что был первый арест? За книгу «Расстрел Кремля». За то, что именно в этой книге опубликованы фотографии практически уничтожения иконы надвратной Николая Святителя, да, и те башни, и то, так сказать, мы все время говорим о том, что Наполеон там, там и там, а здесь что было сделано? Точно так же и Успенский, и 12 апостолов, и башни, которые были, так сказать, там наполовину, это тоже мы не говорим и тоже не хотим вспоминать, да, вот это тоже мы не хотим вспоминать.
Но это все сложно. Для того, чтобы связать воедино два этих столетия, необходима историческая память. А откуда ее взять, если мы не чувствуем некой легитимности.
Поэтому я с этого и начала. Поэтому мы больше отдаем году экологии, много выступлений и так далее, а здесь просто боимся. А я думаю, что мы делаем это очень зря, потому что, говоря о нашей молодежи, которая выходила и так далее, у нее такие же гены, да, как и у нас с вами, да, и она не может не понимать, не может не чувствовать вот той правды или неправды, тем более не быть сопричастной к истории нашей страны.
Я благодарю Галину Васильевну Ананину, председателя правления фонда по постановке памятника святейшему патриарху Гермогену женского патриотического сообщества, сопредседателя Союза православных женщин, автора книги, посвященной державному образу Пресвятой Богородицы. Говорить можно бесконечно, потому что поводов бесконечно много, но сколько бы мы ни говорили в этой студии о хорошем, правильным и перспективным, ничего, наверное, не изменится без того, чтобы каждый из нас не осознал, какую причастность к этой трагедии несет именно он. В каждой семье есть новомученики, как говорил Георгий Павлович Ансимов, наш автор, сын новомученика, протоиерея Павла Ансимова. И в каждой семье есть кто-то из палачей. Это несомненный факт. Вот такова трагическая история России. Мы должны осознать это и выбрать, с кем мы сегодня. Я думаю, это будет решительным выбором.
Спасибо.
Спасибо. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В нашей студии наш постоянный автор Екатерина Игоревна Каликинская, православный писатель, публицист, постоянный автор нашей радиостанции.
Здравствуйте. Мне бы хотелось сегодня рассказать о свято-тихоновских чтениях, которые прошли в конце апреля в Липецке, на которые я была любезно приглашена их организаторами. На мой взгляд, вот мое впечатление, что это уникальное совершенно мероприятие, которое уже 13-й год, это были 13-е чтения, повторяется в Липецке. И таким образом происходит объединение как бы разных частей России, поскольку вот Липецк расположен между как бы севером и югом, объединяет разные части России, то точно так же отовсюду съехались люди. Это вот у меня, когда я уезжала, было такое чувство, что сердце России бьется в Липецке, сказала я себе. Такое было удивительное впечатление. Почему? Потому что мероприятие необыкновенно масштабное, чрезвычайно разностороннее по своим задачам, целям, темам. И в то же время проникнут удивительной сердечностью, настоящим христианским духом, любовью к людям и великолепно организованное. Нужно отдать должное Липецкому государственному педагогическому университету имени Семёна Тиньшанского, что организация была просто прекрасной. Свято-тихоновские чтения в Липецке начинались, вот как уже было сказано, 13 лет назад, и в работе первых чтений принял участие тогда 170 человек, а в этом году их было уже более 500. Вдвое увеличилось число секций. Немало международных участников этих чтений украшают своим вкладом, своими докладами. В этих чтениях участвовали профессора, общественные деятели из Болгарии, из Греции, Франции, Сербии. Был даже доклад от русской миссии в Японии. То есть удивительная широта охвата. И здесь мы могли наблюдать православие в действии, очень актуальное и современное. Цель чтений сформулирована их организаторами так: объединение усилий церкви, органов государственной власти, образовательных учреждений, общественных организаций в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, возрождение и укрепление православных традиций, осмысление значения духовно-нравственного начала в образовании, науке и культуре. И действительно, я увидела вот богатство разнообразных подходов, связей и необыкновенную современность вообще происходящих событий. Свято-тихоновские чтения организуются при непосредственном участии Липецкой епархии и митрополита Никона, который благословляет это замечательное мероприятие. Если говорить о разнообразии тем, то вот если мы пройдемся по названиям секций: православное богословие, история и современность, святоотеческое наследие в системе воспитания и образования, духовно-нравственная культура в высшей школе, православие и русская словесность, русская и болгарская культура, церковная живопись и дизайн, православное краеведение, паломнический туризм, миссионерское и социальное служение Русской Православной Церкви, духовное здоровье человека, семьи и общества. То есть, ну, огромный охват. И поразило то, что доклады не только были очень глубокими, сделанными специалистами в той области, в которой было посвящено исследование, но и удивил такой демократичный подход. То есть не только по званиям, по чину, но именно участники и организаторы чтений стремились к тому, чтобы лучше осознать действительность, выработать какую-то общую стратегию и найти что-то новое, интересное и актуальное. Начались чтения с пленарного заседания, на котором выступил насельник Свято-Тихоновского Задомского монастыря иеромонах Гавриил. Отец Гавриил исследовал малоизвестную раннее произведение Тихона Задонского «Плоть и дух», которое хранится в Национальной российской библиотеке в Санкт-Петербурге, и обнаружил в этой рукописи два маленьких произведения, доселе неизвестных. Но само по себе как бы это действительно очень волнующее событие — обнаружить и исследовать то, что написал великий святой во времена царствования Екатерины II. Нужно заметить, что под покровительством святителя Тихона Задонского проходит вся тематика чтений, структура мероприятий, потому что участники в конце конференции посещают Задонский монастырь, удивительное совершенно место, в котором тоже поражает сочетание великолепной организации, которую мы видели, и теплота и любовь к паломникам, к приезжающим, вообще ко всем людям. Другой доклад, который сделал профессор Елецкого государственного университета имени Бунина, относился к событиям 17-го года, столетия тяжелых для нашей страны событий. И, конечно, часть докладов, часть интересных выступлений была посвящена вот этой дате. И тоже мы могли узнать о том, как, например, Иван Алексеевич Бунин, а это его земля, это Задонск, Липецк, Воронеж, это земля Бунина, это земля Лескова и Тургенева. И это постоянно чувствуется тоже, удивительная красота, теплота и какая-то ясность этой природы и того народа, который дал вот этих гениев русской словесности. Поэтому взгляд Ивана Алексеевича Бунина на 17-й год. Это, конечно, очень интересно, актуально. Мы должны помнить просто, что он о чем-то предупреждал, чтобы мы не забывали об этих страданиях людей. Это очень важно и современно. Интересный доклад был сделан консультантом музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Марии Николаевны Забурмах о православном предпринимательстве. Тоже очень интересный новый опыт, который вот рассказывает о том, как вообще была организована жизнь людей, купцов, предпринимателей начала 20 века и конца 19 в России, что она была проникнута православным укладом, верой и удивительные примеры. Если же говорить о секции, посвященной богословию, то тут можно отметить, ну, во-первых, то, что в Липецком университете появилась кафедра богословия, на которой сейчас уже 16 учатся студентов. Это, конечно, удивительно, приятно. И есть домовый храм апостолов Петра и Павла, в котором я тоже побывала. И то, что богословие, которое всегда было как бы царицей наук, возвращается в наш университет, и, ну, в общем, это тоже веяние времени, очень такое обнадеживающее. Поэтому на богословской секции очень интересные говорились вещи, данные исследований трудов Иоанна Кронштадтского, святителя Филарета Московского, ну, конечно же, Тихона Задонского и митрополита Макария. И характерной чертой этих чтений является то, что в них очень активно участвуют студенты. Было очень много студенческих докладов. В каждой секции, ну, может быть, половина или треть докладов, научных исследований, интереснейшие, на мой взгляд, темы были сделаны, опять-таки, студентами. То есть вот это приобщение, это передача мудрости какого-то поколения от преподавателей, профессоров, организаторов чтений к молодому поколению, это тоже внушает надежду какую-то и оптимизм. Меня пригласили как человека, занимающегося биографией святителя Луки Крымского. И нужно сказать, что, готовясь к свято-тихоновским чтениям, я обратила внимание на то, что в биографии святителя Луки и святителя Тихона есть много общего. Хотя святитель Тихон не подвергался гонениям, но в детстве он прошел через очень большие трудности, он был сиротой. А уже в момент своего расцвета личности эти два великих таких столпа православия очень похожи друг на друга, потому что святитель Тихон также был и молитвенником, и пастырем, и богословом, и ученым, так же, как святитель Лука. И точно так же оба они стояли постоянно перед выбором вот желания уединиться и вести такую глубокую внутреннюю молитвенную духовную жизнь и желанием служить людям, потому что святитель Тихон также занимался детьми, давал советы многим, кто к нему приходил. Также ему был дан пророческий дар, и при восшествии на престол императора Александра I он сделал некоторые предсказания, которые действительно сбылись в будущем. Так же, как святитель Лука в конце своей жизни тоже говорил многое приходящим к нему людям о том, что будет в будущем. И, наверное, я так думаю, что святитель Лука меня привел к святителю Тихону. Вот так вот я почувствовала. Тем более, что конференция проходила в те дни, когда по старому стилю 27 апреля по новому 9 мая мы отмечали 140-летие святителя Луки Крымского в этом году. То есть не только события кровавые, тяжелые, роковые 17-го года, мы можем помнить, что год этот проходит под знаком юбилея нашего любимого святителя Луки. Очень интересное, конечно, вот разнообразие тем, докладов, подходов, но было такое, что просто было очень трудно выбрать, куда бежать и где что слушать. Но мне очень понравилось, поскольку все-таки я писатель, очень понравилась секция «Православие. Русская словесность», которую вела Людмила Георгиевна Сатарова, доктор филологических наук и профессор Липецкого государственного университета. Здесь, например, такие вот темы, причем часть из них, опять-таки, была исследована студентами. Об уроках романов Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина», «Свобода без креста». Влияние святителя Тихонозадонского на творчество Гоголя и Достоевского. Особенности смысловой организации рассказов Платонова. И вот что меня еще поразило, некоторые темы совпадали с темами моих выступлений на Радонеже. То есть вот где-то, видимо, мы параллельно думали с этими замечательными профессорами, кандидатами филологических наук, думая вот о культурном наследии российском. Например, духовная музыка как часть православного кода русской провинциальной культуры на материале произведений Бунина. Ну вот у меня была передача о Бунине, где я тоже вот этот момент как-то в него постаралась осветить. Россия революция, роман Ирины Головкиной «Лебединая песнь», как опыт православного мировосприятия. Ну, здесь не забыли ни Державина, ни Есенина. И вот доклад «Образ Японии в литературе Серебряного века» тоже, конечно, ну, такая изюминка очень интересная. Даже какие-то произведения Шекспира были рассмотрены вот на этой секции, что это студенческие работы, и это тоже мне лично очень интересно и вызывает восхищение. Или, например, житие Сергия Радонежского, «Освящение Епифания Премудрого» и Бориса Зайцева. То есть, ну, тут просто уже не знаешь, куда бросаться и что, так сказать, хотела слушать все. И нужно сказать, что на этой секции очень симпатичное тоже было выступление небольшого детского ансамбля, которого была замечательная руководительница, они пели казачьи песни, но буквально на 10 минут. Но, знаете, это до слез было проникновенно, замечательно, и чувствовалась вот эта вот связь поколений, связь культур, единство какое-то православия, то есть в сущности торжество православия. В то же время, конечно, какие-то темы, тяжелые, больные темы современности, они тоже не прошли мимо этих чтений, и тоже рассматривались, например, вопросы реализации права на получение медицинской помощи в России. Взгляд православного юриста. Ну, очень интересно. Реабилитация наркозависимых. Вот радовало присутствие докладчиков с Украины, из Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, например. Был такой доклад «Трансформация ценностных ориентаций в отношении семьи у детей юношеского возраста». Ну, очень актуально, ничего не скажешь. И прекрасно, что люди могли собраться и поделиться опытом, передать какие-то свои знания, чувства, найти единомышленников. Потому что, конечно, мы должны думать о воспитании, о том, как вообще пойдут в жизнь дальше дети, что мы им дадим. И здесь вот, например, в докладе организатора чтения Нины Яковлевны Безбородовой очень интересно, я тоже нашла ответ на подобные вопросы. Она опирается на православную педагогику отца Георгия Шестуна, что ответ такой. Если общество не может создать благоприятные условия, способствующие человеку через самоограничение своих эгоистических тенденций открыть в себе глубины духовной жизни, оно обрекает своих членов на духовные мучения, на поиск бесконечного удовлетворения эгоистических желаний и потребностей. Но как актуально? Действительно, именно этим заняты люди, и в то же время мы знаем, что и молодые, и люди зрелого возраста находятся в состоянии тревоги, поиска постоянного неудовлетворенности. И вот предлагается педагогика воцерковления, как формулирует автор, это педагогика преображения, направленная на прояснение образа Божия в человеке. И воцерковить, научить не только жить по-христиански, но и мыслить, то есть обращаться за руководством прежде всего к учению церкви, а не только к науке. Это значит преодолеть разлад между мыслью и чувством, плотью и духом, знанием и верой, обрести полноту бытия в мире материальном и в мире духовном. Ну, прекрасные слова, которые действительно то, к чему следует стремиться человеку, чтобы обрести не какое-то земное суетное счастье, а обрести настоящую духовность и настоящее счастье единения с Богом. Ну и заканчивая свой рассказ об этом замечательном мероприятии, которое, я повторюсь, было проникнуто не только удивительным подходом к знанию, человеческому, культуре, но еще просто человеческой теплотой, настоящей верой глубокой, желанием объединить различных людей, ищущих православие, укорененных в православии, идущих к нему, может быть, даже и отрицающим его что-то сказать свое. И, безусловно, хотелось бы особенно поблагодарить митрополита Никона за то, что он возглавил, за то, что вот он решился окормлять столь разных чад православной церкви и граждан России из разных регионов для того, чтобы всем все-таки найти истину, прийти к Богу, как это сделали те, вот, кого я имела счастье жить все время чтений в Задонском Свято-Тихоновском монастыре и видя действительно еще такое замечательное православие каждого дня, когда не только все великолепно организовано, не только все поражает красотой, благолепием, видом, запахом, вкусом, цветом, но еще и за все время мы не услышали ни одного раздраженного слова, не увидели ни одного косого взгляда. Удивительная доброта, сердечность, радушие гостям и, мне кажется, просто ко всем людям то, к чему и должны стремиться православные христиане каждый день своей жизни. У микрофона была Екатерина Каликинская, член Союза писателей России, член Союза журналистов, член Общества историков медицины Москвы. Спасибо за внимание.
Прослушайте объявление. Дорогие братья и сестры, паломническая служба Радонеж приглашает вас к православным святыням Грузии и Сванетии с 6 по 13 июня и с 14 по 23 сентября на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Слушателям радиостанции Радонеж скидка 10%. Телефон для справок 8495 937 5791.